качество жизни. Здравствуйте, у микрофона Зинаида Белухина, режиссер Василий Котов. В эфире программа «Качество жизни». У нас в гостях Надежда Васильевна Голубева, ученый-секретарь Краеведческого музея в городе Лыткарино Московской области, и Бибиков Валерий Владимирович, президент Союза возрождения родословных традиций. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой интересный разговор у нас сегодня предстоит. Мы поговорим даже о конкурсе. Качество жизни. Мы продолжаем нашу программу. Итак, я напомню, гости студии Надежда Васильевна Голубева, ученый-секретарь Краеведческого музея в городе Лыткарино Московской области, и Бибиков Валерий Владимирович, президент Союза возрождения родословных традиций. Ну, представляете, какой интересный разговор у нас сейчас должен произойти. Подключайтесь. 629-08-73-780-52-55, код Москвы 495. Ну уж начинать так сначала, Надежда Васильевна. Я знаю, что у вас зародилась идея такого необычайного конкурса, связанного с родословием. Вот почему вообще Краеведческий музей и так владеет всей исторической информацией? Вам, как специалисту, вроде оно ничего другого и не надо, все у вас есть. И вдруг какой-то конкурс по родословным. Удивительно.
На самом деле музей не владеет всей информацией. Много информации мы добываем сами. И в том числе по вот у нас в городе Лыткарино было две усадьбы когда-то. И такие фамилии, как Зотовы, Чернышовы, Борятинские, это бывшие владельцы наших усадеб. Поэтому информацию об этих родах, знаменитых, известных, мы разыскиваем в архивах московских и пополняем наши вот музейные архивы новыми какими-то сведениями. Наряду с этим и много сведений по ихним родословиям, по генеалогии этих родов. Вот. Ну, а конкурс у нас произошел, в общем-то, при интересных обстоятельствах, потому что один раз к нам в музей пришел горожанин наш, представился, что он Максим Васильевич Ремезов, лыткаринец, и также является членом правления, значит, Союза возрождения родословных традиций. И он нам предложил, музею, поучаствовать в генеалогической выставке в городе Брянске, всероссийской выставке. Предложил сделать вот нам два стенда, один об истории города, а второй именно вот по генеалогии наших владельцев, что нами было и сделано. Оформили стенды, они поехали на выставку, потом они переехали еще благополучно на две выставки в разных городах. И потом также вот он предложил, а не провести ли нам детский конкурс у нас в городе, тоже вот на эту тему, на тему генеалогии. Был объявлен конкурс, подключилась наша администрация, и мы объявили первый городской конкурс. Ну вот он сейчас уже подошел к концу, 3 ноября будет награждение уже победителей. Поучаствовало 70 семей в этом конкурсе из города. И, в общем-то, некоторые работы были очень даже интересные. Вот, во-первых, были наш город вырос из одноименной деревни, деревни Лыткарино. И вот как минимум 3-4 работы были именно, то есть старожилов, которые вот жили давно-давно на месте нашего города.
Прямо с документами совсем,
и да? С документами, ксерокопии документов, старые фотографии, какие-то семейные легенды. В общем-то, было достаточно интересно. Вот. А вот Валерий Владимирович, он хотел добавить по поводу работ. Они делали как раз оценку этих работ. Работало жюри, рассматривали. И вот они нашли несколько интересных моментов уже как бы с научной точки зрения, когда они их рассматривали.
Ну, Валерий Владимирович, что там такого интересного?
Ну, интересно есть любому родословию любого человека. Вот детский конкурс, это не первый наш конкурс, который мы проводим. Латкарин позволил найти интересные особенности, как раз относящиеся именно к истории края, то есть Латкаринского района. Дети представляют свои работы зачастую незнакомые друг с другом, из разных школ, из разных классов. Когда мы посмотрели все эти работы, то вывели некоторые закономерности. То есть в нескольких работах были указаны одинаковые фамилии. Причем фамилии местные, характерные для этого района. Когда спросили, знают ли дети о том, что они дальние родственники, то, естественно, мы ожидали такой ответ, то они, конечно, сказали, что нет. То есть это как раз тот посыл, когда можно из родословия отдельной семьи можно сделать родословие целого края, целого района, целого города. Но помимо местных фамилий, которые, в принципе, мы ожидали такого результата, потому что, говорю, не первый раз это видим и делаем, появились и некоторые такие маленькие сенсации. То есть в двух работах были указаны по две одинаковых фамилии. И что самое интересное, это были не местные фамилии, а фамилии из Воронежского края. И дети тоже не знают, и, судя по всему, их родители, что они родственники. То есть, вот, пожалуйста, вам прецедент.
Вы еще и родственников отыскивают.
Конечно. Так. Это одна из целей подобных работ. И, то есть, вот, пожалуйста, вам посыл заняться как раз исследованием. Каким образом несколько воронежских семей появились именно в Латкарино? Почему, с чем это связано и когда? Это целая научная работа. Вот вам и местная сенсация по истории края.
А вот интересно, Надежда Васильевна, вот сразу ребята откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсе. Вот как это вообще было?
Вы знаете, нам, наверное, в этом плане было легче, чем, может быть, вот в других городах. У нас с некоторого времени, ну, уже вот порядка 4 лет в городе действует программа «Истоки». Она социокультурная, и сформировался такой костяк учителей-истоковцев, которые в своих уроках, в общем-то, как раз используют семейные традиции, какие-то вот родовые традиции. И дети вот в этих классах, они уже были во многом готовы к этому. Но и учителя первыми откликнулись вот на призыв к конкурсу, помогли детям. Мы поговорили, предложили, и дети, в общем-то, понесли работы. Мы специально объявили конкурс в мае, чтобы было все лето у детей, чтобы пообщаться со своими бабушками, дедушками, другими родственниками, которые живут в других краях, в деревнях. И в сентябре вот они с багажом уже вот этих найденных сведений приехали, оформили работы и принесли в октябре к нам.
А как победитель-то находился с вами? Как он определялся?
Знаете,
исчислялся? Какие еще синонимы можно подобрать? Я даже не знаю, как.
Ну, победителей у нас, если я не ошибусь, наверное, порядка 30, да? Человек стал из 70, порядка 30. Хотя
половину почти, да?
Да, планировали-то мы 9, потому что 3 категории, младшие, средние и старшие дети, вот мы разделили и думали, что будет по 3 победителя в каждой категории. Ну, когда стали смотреть работы, их выделить вот только из этой категории 3 человека было просто невозможно. Поэтому появились номинации. Одна из номинаций — «Мы латкаринцы». Вторая номинация — «За самое древнее родословие». Третья, ну, в общем, ряд номинаций. Там была номинация одна. Учитель победил за коллективную работу, потому что принял весь буквально класс в этом конкурсе.
Участие,
да, участие было оформлено. Такая большая
учителя,
да, папка. И поэтому вот учитель победил в такой номинации. Поэтому мы придумали еще массу похвальных листов, то есть награждений, чтобы дети не были обижены за труд, за свой, что они ведь много сил вложили в это.
Была еще одна очень интересная номинация — это за совместную работу родителей и детей.
Это, наверное,
на самом деле, это одна из
конечно.
Целей подобных конкурсов, потому что, ну что, не секрет сейчас, родители вынуждены много времени проводить на работах, у детей, к сожалению, еще отняли один выходной, теперь только один в воскресенье, раньше было 2. И, конечно, сократилось время общения родителей с детьми. И было очень приятно видеть работы. Они все были, естественно, совместные, и было видно, что приложена рука взрослого. Но это не считалось как минусом детской работы. Наоборот, может быть, это один из плюсов того, что дети и родители поучаствовали одновременно. И у ребенка, который, может быть, раньше не задумывался, кто были его дедушка, прадедушка, волей-неволей по заданию учителя спрашивал об этом своих родителей. Те рассказывали, у них самих возникал интерес. А по мере того, как они это делали, у них появлялась и некая гордость за свой род. И хотелось эти работы хорошо оформить. Поэтому есть работы одни, ну, просто замечательные с точки зрения оформления. Есть работы, сделанные чистой рукой, они тоже сами по себе интересны. Но вот эти работы, сделанные уже, ну, на высоком, даже, сказал бы, почти профессиональном уровне, не считалось это заменой только потому, что дети и родители прониклись общим интересом, прониклись общей гордостью, и они хотели работу свою показывать на высоком уровне.
Вот интересно, конечно, было бы послушать учителей, как менялись ребята, когда собирали материал, как, когда узнавали о своих корнях. Вот я просто уверена, что на детское восприятие это, безусловно, мира. Это оказывает влияние.
Безусловно, да? Конечно, оказывает. Вот
какие-то изменения внутри происходят духовные.
А потом самое главное, наверное, еще вот задача этого конкурса. Ведь ребенок, когда он изучает историю семьи, он узнает тем самым и историю своей страны, потому что это неотделимо. Раньше во многих семьях писали дневники, писали свое родословие. Ну, вот определенные в революцию события стерли многое из памяти поколений. И вот сейчас многие, находя то, что вот сохранилось у некоторых семей, обретают как бы свою историю вновь, то есть историю и страны, и своей семьи. И поэтому, конечно же, отношение к своей семье, к своим предкам меняется.
Вы знаете, вот наша первая выставка генеалогическая всероссийская проходила в Нижнем Новгороде. И проходила она на базе детской городской библиотеки. И именно там вот был первый детский конкурс, который проведен нами. И с того самого первого конкурса вот мы почувствовали как раз интересы детей к этому занятию, к родине, к отцу, к матери. Вы не поверите, когда дети-победители конкурса вышли перед залом и читали стихи Пушкина, пели песни, и глаза вот действительно светились настолько, что у взрослых, сидящих в зале, глаза как раз слезились. Если у этих светились, то у этих слезились. Это было неподдельное чувство, и было заметно действительно, что они искренне это верят, и искренне об этом говорят.
А я, между прочим, слышала мнение, что все это, извините, глупости. Что это все от безделья, не туда направляются умы, не туда направляется детская активность. Вот как вы к этому относитесь?
Знаете, за последнее время вот эпоха перестройки, она, видимо, во многом перестроила взгляды и мозги некоторых вот тех, кто судит нашу жизнь, да? И вот именно перестроечные дети, мы с ними вот встречаемся сейчас, они уже подросли.
Взрослые
стали, да, они вошли в нашу уже во взрослую жизнь, и в политику, и в промышленность, везде. И ведь это дети выросли, которые, в общем-то, они очень умные, они очень грамотные, но что-то в душе не хватает, ведь они хорошо считают деньги, они просчитывают успех, они могут составить бизнес-план, но тем самым они забыли о родителях, они в большей мере выстраивают свою карьеру, а в общем-то семья для них уже перестает существовать. Это схема, видимо, конечно, западного такого образца, но приемлема ли она для России, потому что ведь все-таки мы отличаемся, наверное, от всех стран.
Вот эти схемы, которые, ну, к сожалению, действительно сейчас могут быть и превалируют, они действительно несли некий моральный урон нашим детям и всему, в общем-то, населению. Дело в том, что действительно на протяжении там, ну, лет 15 назад, когда случились известные события, сменилась идеология. Но она не просто сменилась, ее зачастую подменили. И подменили идеологию западного образца жизни. А человек не может так быстро перестроиться, а может быть и не хочет. И те нравственные ценности, которые у нас перестали пропагандироваться на уровне государства, скажем так, у кого, если раньше мы гордились полетами в космос, гордились определенными успехами в нашей стране, то потом эти вещи стали как-то замалчиваться, затушевываться. Не может быть святое место пустым. Если у человека выбивает опоры из-под ног, на уровне государства, скажем так, душа требует чем-то заполнить. И появляется потребность гордиться, уж если, извините, не государством, то хотя бы с собственными родителями, с собственными предками. Вспоминать, что воевали они в войнах, и не только в Великой Отечественной войне, но была война 812 года, и более ранний этап истории. И поэтому это заставляет искать, кто были деды, кто были прадеды. То есть люди пытаются восполнить тот идеологический провал, который был допущен в свое время.
Вот интересно, Валерий Владимирович, вот вам удавалось видеть такие семейные раскопки, родословие самого раннего периода? Какого? Вот до какого времени докапывались родственники, чтобы определить свои корни?
Ну вот если опять возвращаться к детским конкурсам, то могу сказать, что вот выставка в Брянске, она тоже сопровождалась детским конкурсом. Правда, может быть, большего масштаба, чем нынешний. Она была на уровне области. Этот конкурс был на уровне области, поэтому работы было значительно больше. Так вот, первое место на нашем конкурсе занял мальчик, который проследил свое родословие по архивным документам. Естественно, помогали до легендарного князя Редели. Да, то есть это 14-15 век, да. Понимаете? И действительно это казалось правдой. То есть по женским линиям это удалось проследить. Но здесь как бы понятно, легендарные герои, документы сохранились. Но был и второй случай. То есть второе место занял именно на этом брянском конкурсе Алешин, ученик 7 класса, если память не изменяет, который проследил свою крестьянскую родословную, тоже где-то, естественно, это крестьянское родословие, по ней документов сохранилось меньше, но тем не менее он ушел на начало 18-го, конец 17 века. Это Свенский монастырь, да, это достаточно серьезно, хорошо. Так вот, буквально пару недель назад мне сообщили, что в Брянске вышла книга, естественно, помогал ему его дед, порядка 200 страниц, где как раз изложено вот это родословие крестьянства, вот этой Свенской области, и она изобилует массой подробностей именно крестьянского быта. То, что, может быть, сейчас и негде прочитать. Она очень интересна. Вот вам, пожалуйста, итоги, глубина раскопок.
Да, 629-08-73, 780-52-55, код Москвы 495. А как вы, дорогие наши слушатели, относитесь вот к самому этому факту генеалогического расследования? Вы знаете свою родословную? А ваши дети? А ваши внуки? Может быть, стоит этим заняться или нет? Или все-таки, как говорят некоторые, что это дает? Ерунда все это. Все дела прошлые, а жить надо настоящим и будущим. Интересно нам узнать ваше мнение, поэтому звоните. Гости нашей студии, я напоминаю, Надежда Васильевна Голубева, ученый-секретарь Краеведческого музея из Лыткарино Московской области, и Бибиков Валерий Владимирович, президент Союза возрождения родословных традиций. Вот теперь о Союзе немножко. Это что? Это когда же вы начали работать? Давно?
Нет, организация у нас молодая достаточно. Первая наша выставка проходила, как я уже сказал, в Нижнем Новгороде. Это был ноябрь 2005 года.
То есть вы совсем недавний. Совсем потому что недавний, ведь пик интереса, насколько я помню, Валерий Владимирович, приходится как раз на конец 90-х годов. Вот такой пик интереса к генеалогии, к родословию. А потом как будто бы все это ушло в песок, и так особенно нигде больше и не проявляется, на индивидуальной почве.
Немножко по-другому сказал.
Пожалуйста.
Я бы сказал, что этот пик интереса немного сместился. Да, действительно, в конце 90-х этот пик интереса, прослеживался среди некой элиты нашего общества, когда люди смогли, так сказать, позволить себе много, когда появились у некоторых людей большие деньги, и им захотелось понять, кто их корни, может быть, и даже найти какие-то дворянские корни. Вот тогда был этим, пожалуй, условный интерес. Сейчас ситуация немножко другая. Этот пик интереса, я бы сказал, сместился в сторону простых, нормальных людей, которые действительно хотят уже знать свое родословие независимо, были ли их предки дворянами, и откуда у них появились сейчас деньги, скажем так. Вот поэтому сейчас тоже есть пик интереса, это вам могут подтвердить в любом архиве, сейчас не хватает места в архиве, приходят именно люди искать собственное родословие. И их, в общем-то, не особо интересует, к какому сословию принадлежали их предки.
Что и правильно, я так думаю. Но, пожалуй, хотя мнения на этот счет тоже, опять-таки, существуют разные. И еще говорили мне одни исследователи, вот весь этот генеалогический процесс, он затруднен тем, что был период, когда в 1937 году, как известно, людей выбивали из строя, и позже даже чуть, в общем, достаточно большой, значительный период, и многим приходилось стыдиться из того, что было в их семье, скрывать это от всех уровней родственников, и что теперь найти, отыскать здесь вот эту корневую систему очень трудно.
Ну, действительно, в нашей истории было столько переломных моментов, и каждый такой момент сопровождался и переписыванием истории, и уничтожением документов, это все действительно так. Но, тем не менее, слава Богу, документы сохранились. И люди действительно обратились к своему прошлому, к прошлому своих предков, чтобы узнать, кто был репрессирован, кто погиб на полях войны, кто, может быть, имел дворянские корни, поэтому скрывал. Это действительно так есть. И такие вещи начинают выясняться. Причем для многих они очень неожиданно. Вот если, ну, могу сказать про себя, я тоже никогда не подозревал, скажем, пока не занялся своим заслугом, что один из братьев моего деда был депутатом Первой Государственной Думы 1906 года.
О,
я это узнал, вот,
как интересно.
Да, понимаете,
да.
Потому что это тоже скрывалось, ага. Это не поощрялось. И таких примеров масса. Вдруг узнаешь, что есть и дворянские корни у многих. У кого-то купцы. Если говорить о репрессиях 1937 года, то сейчас, в принципе, архивы ФСБ идут на сотрудничество и предоставляют документы по вашим родственникам у людей. Люди испытывают шок, когда вдруг выясняют, что можно посмотреть личное дело. Иногда даже сохранить личные вещи. Это большие реликвии. Фотографии людей, которых, вы же понимаете, их потом уничтожили, как врагов народа, фотографии. А тут выясняется, что можно найти фотографии своего деда, который был репрессирован незаслуженно. Таких примеров очень много.
Спасибо. И давайте возьмем звоночек, мы слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Приятная, интересная передача. Вот это Борис Михайлович.
Да, Борис Михайлович, вот как ваше мнение-то?
Вопрос.
Ага.
Пусть гость, ну, вкратце, как говорят, пунктиром, расскажет о механизме поиска.
Ага, правильно.
Через паспортный стол, через знакомых.
Вот. Технологию, механизм, правильно. Спасибо, Борис Михайлович. Это то, что я тоже хотела спросить, чтобы сейчас наши слушатели могли вот себе пометки сделать, куда обращаться.
Ну, технология действительно есть некая, она отработана, мы выпускаем методички, в которых это все описывается. Вкратце это выглядит так. Самый первый момент – это, естественно, собрать сведения о своих ближайших родственниках, своих ближайших предков, у своих еще живущих бабушек, дедушек. И это очень крайне важный момент. Зачастую с уходом такого человека прерывается та самая ниточка, которую можно было бы восстановить по архиву. Потому что был период начала прошлого века, когда действительно была революция, гражданская война, когда документооборот вообще не велся, скажем так. Плюс еще накладывается такой отпечаток, что последняя ревизия в России, ревизия, которая сохранилась, скажем так, она была 10-я по счету, и она была 1858 года. Последующая ревизия была почти полностью уничтожена. Дальше, как я повторил, документооборот стал более-менее вестись где-то с 1920-х годов. И получался некий пробел, который был плохо документирован. И вот этот пробел, потому что, как правило, ну, статистика показывает, что мы знаем, как правило, своего деда по отчеству. То есть, как бы знаем имя прадеда. А вот как по отчеству прадед, мы уже, как правило, все не знаем. И как раз, если вдруг удается узнать, что одна из ваших бабушек помнит, как звали ее деда, вот восполняется тот самый пробел между последней переписью и началом нормального документа оборота в этой стране. Если же этот пробел не восполнить, вы опоздали, то может получиться так, что вы будете иметь в качестве претендентов на вашего прадедушку или прапрадедушку 8-10 человек, а с ними были тогда такие, и будете знать, что кто-то из них ваш прадед или прапрадед, но соединить это, может быть, уже будет невозможно. Да. Поэтому надо спешить. В первую очередь, опрос родственников. Потом отделы ЗАГС, где можно уточнить эту информацию, то есть, когда люди женились, когда они помирали. А если идти более глубоко, то, естественно, архивы. То есть, метрические книги, которые еще есть и сохранились, где велась фиксация рождения ребенка, точнее его крещения, свадьбы и сведения об умерших. Ну, это вот
такие... А где вот эти метрические книги?
Они в архивах.
Тоже в архивах.
В архивах, да.
Тоже в этих архивах.
Да.
Ну, а, допустим, крещенные все были тогда крещенные, нормальные,
да,
православные христиане. Безусловно. А это где искать?
Вот в метрических...
И тоже,
да,
в архивах.
Это так называемые церковные книги.
Даже церковные книги,
да,
они,
да,
там,
да,
находятся.
Да, именно так.
А, вот для меня это тоже откровение. Этого я не знала. Я думала, надо искать ту церковь.
Нет, они в свое время были из церкви изъяты. Просто не все метрические книги дошли до архивов. Есть прецеденты, что часть метрических книг хранится в ЗАГСах. Хотя должны были быть переданы в архивах.
Да,
то есть, на самом деле, иногда это... Есть куча нюансов, которые, конечно, от местного характера зависят. Еще, да, вот могу упомянуть такую вещь, которая, в принципе, доступна. Если говорить о периоде там 30-х, 50-х годов, то в поселковых советах хранятся похозяйственные книги, где реально как раз найти, в том числе и своего дедушку, более того, можно посмотреть, какой у него был надел земли, сколько у него было коров, лошадей. Тоже очень интересные сведения. А дальше архивы, архивы, архивы.
Но тут ведь еще и Великое Отечественное. И вот, в частности, то, что касается наших городов-героев, ну, блокада ленинградская, Сталинград и прочее, прочее, то, вероятно, уже найти многое просто невозможно. Или вы все равно верите, Валерий Владимирович, что отыщется обязательно?
Ну, во-первых, есть Центральный архив Министерства обороны, находится в Подольске. Естественно, сохранились не все документы. Но, скажем, если что касается офицерского состава, то большинство документов сохранились и хранятся личные карточки офицерского состава. С рядовым составом, конечно, посложнее. Но, тем не менее, пытаться надо. Есть такой очень интересный и очень хороший источник в свое время. В свое время были сделаны книги памяти. Они были сделаны в каждом районе. К сожалению, наши жители об этом не знают. И... Вот в Брянске мы опробовали такую технологию на Брянской выставке, когда на столе лежало 13 томов книг памяти по Брянской области. Приходили люди, они были в свободном доступе, открывали, люди испытывали просто шок, когда люди знали, что их дед пропал без вести, и информация передавалась от отца к сыну, и, в общем-то, человек стоял перед некой стеной и понимал, что искать, или думал, что искать нечего. И вдруг оказывается, что, открыв книгу памяти, они по алфавиту составлены, он находил своего деда, где было написано, где он родился, когда он родился, а иногда и где похоронен. Люди просто испытывали шок. Казалось, все намного... Не все намного, но есть часть информации, которую получить достаточно легко. А сейчас часть таких книг, она оцифрована, и ее можно посмотреть в интернете.
Даже так.
Да? Не по всем областям, к сожалению. Все книги, на самом деле, собраны в Москве на Поклонной горе со всех областей. А так в каждой области они хранятся, как правило, в военкомате, в Кривическом музее.
Ну вот обращение в архивы, это по каким-то документам должно совершаться? Там, допустим, есть какое-то удостоверение, и вот ты показываешь удостоверение или паспорт. Как? Вот как прийти в архив, чтобы тебя пропустили, чтобы ты мог заняться своим делом?
Ну, вообще, по закону, доступ к информации архивной имеет сейчас любой гражданин и предостаточно предъявление паспорта.
То есть пришел, показываешь паспорт и говоришь, мне надо в архив?
Ну, теоретически, да. Практически не совсем так.
Вот.
Практически не совсем так. Архив, во-первых, любит иметь некое, конечно, направление от некой организации. Это так, ну, в принципе, если у вас есть, то они обязаны вас
принять.
Также
они принимают заявление.
Да.
То есть приходите в архив, пишете заявление о том, что какие сведения вам нужны, а они дают архивные справки.
Так.
Эта справка, как правило, платная, но, тем не менее, по заданным каким-либо критериям они эту справку выдают.
То есть это не я ищу, перекапывая все документы в архиве,
да,
а мне составляют,
дают
материал.
Да.
То есть пишется заявление, никто меня туда в архив просто так не пускает.
Да.
Нет, вы имеете право туда пройти и поработать сами. Это намного, кстати, интереснее, чем писать вопрос.
Я думаю, конечно. Да. А чтобы поработать самой или самому?
Ну, и право вы имеете, другое дело, что есть некие трудности. Во-первых, трудности бывают административного порядка, во-вторых, трудности вашей неподготовленности, скажем так.
Угу.
Потому что, скажем, прочитать старые документы просто тяжело.
Да,
в зависимости от их технического состояния, они просто написаны либо плохо читаемым почерком, либо с скажем, есть такие формы, как устав, полуустав, который простой человек просто с первого раза он просто начинает балдеть.
У нас есть телефонный звонок. Все, соскочил. Ну, перезванивайте тогда. 629-08-73, 780-52-55 и код Москвы 495. Я знаю некую даму, которая рассказывала мне, у нее сохранились документы и даже фотографии предков, что именно это знание вот этого родословия помогала ей воспитывать детей, затем внуков. Потому что какая-то генетическая предрасположенность, безусловно, есть, связанная с духовным развитием, с развитием характера, характерологические особенности. И главное, сказала она, направление в учебе ребенка и в выборе дальнейшей профессии. Вот вам приходилось с этим сталкиваться? Это действительно так?
Это постоянно мы с этим сталкиваемся. Я могу сказать более того, что человек, который не имеет родословия или его не знает, он себя чувствует некой такой единицей, оторванной от некого общего какого-то массива. И поэтому у него взгляд на жизнь такой, что вот прожил жизнь один, после меня будет тоже кто-то, который так... И снимаются, я бы сказал, некие тормоза морально-этического плана, когда человек не оглядывается назад, и ему не стыдно за то, что будут о нем думать люди в будущем, и он не знает, как жили его предки, и он живет сегодняшним днем.
Ну да, пылинка на ветру,
да, и да, вот бывает, нет,
такая
ее
психология.
Люди, которые знают свое родословие, гордятся своими предками, они невольно оглядываются назад, они невольно понимают, что точно так же и будут дети и внуки, или будут, или должны гордиться ими. Поэтому они невольно соразмеряют свои действия с таким знанием.
Валерий Владимирович, ну а целевая установка вот вашего союза? Вот вы проводите постоянные конкурсы. И так вы пока не доберете, я не знаю, там, 1000 конкурсов, не успокоитесь, или что? Что?
Нет, немного не так. Мы проводим всероссийские генеалогические выставки. А вот в рамках этих выставок проходят эти конкурсы. И целевая установка этих выставок и этих конкурсов как раз и заинтересовать людей собственным родословием, чтобы люди поняли, что генеалогия – это не элитарная наука, которая раньше была доступна, скажем, только
дворянству. Да, генеалогическое древо, да, так да, пышно произносилось
да,
всегда.
Да. На самом деле генеалогическое древо может быть и должно быть у каждого.
Должно быть.
Должно быть у каждого. И реально его составить для человека любого сословия. В одних случаях это будет сложнее, в других легче. У кого-то это возможно там на 15 поколений, у кого-то только на 5, но все равно это будет древо. Даже 5 поколений вам все равно даст порядка 150 там, лет, это уже хорошо. И цель вот этих наших выставок, конкурсов, именно заставить людей задуматься о себе, о своих предках, о судьбе страны, соответственно, о судьбе своих предков, о судьбе своих детей. Понимать, что цепь это неразрывная, цепь поколений будет продолжаться.
Времен
связующие. Да, будет, совершенно верно, она будет и после нас, и люди должны помнить и знать не только сиюминутные действия и события, которые, а и все предыдущие.
Да, да, вот корневая система. Это главное, вероятно. Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Спасибо огромное. Итак, у нас в гостях были Надежда Васильевна Голубева, ученый-секретарь Краеведческого музея из города Лыткарино Московской области, и Бибиков Валерий Владимирович, президент Союза возрождения родословных традиций. А его программу я, Зинаида Белухина. Если у вас еще не было родословия, давайте, дорогие мои, начинайте, составляйте для детей, внуков, правнуков и прочее, прочее. Всего доброго.